WhatsApp страна.
Здравствуйте, друзья. Программа WhatsApp страна в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Обсуждаем важное, актуальное, насущное, то, что может как-то отразиться с вами, на нас с вами, на нашей с вами жизни. И все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. И несмотря на то, что у нас программа, ну, в таком вольном русском переводе называется «Как дела, страна?», WhatsApp страна, мы сейчас за пределы нашей страны выйдем, потому что накануне сирийские ВВС нанесли авиаудар по турецким военным в Идлибе. Погибли 33 военнослужащих Турции. Турция, в том числе и Россию, обвинила в том, что погибли их солдаты. Там проходят сейчас в этой стране, в Турции, экстренные совещания, что делать дальше. В очередной раз говорят: ах, вы так, а мы, значит, не будем тогда С-400 у себя, те самые купленные у России, выставлять. В общем, начинается какая-то такая, знаете, у нас во дворе это называется сварой. Сейчас идет такая политическая торговля. В очередной раз. Министерство обороны России сделало, в свою очередь, заявление, что те самые погибшие военные, которые погибли в результате авиаудара, они находились в составе групп боевиков, которые воюют там, в Сирии. И, в общем, история становится еще более запутанной. Ну, Сирия с Турцией, с одной стороны, две страны, пусть разбираются между собой. Как на нас это отразится? Я предлагаю прямо сейчас поговорить с нашим специальным корреспондентом, с Дмитрием Стешиным. Он с нами на прямой связи. Дим, приветствую тебя. Здравствуй.
Да, приветствую. WhatsApp-страна – это как мир пальто.
Ну, да. Мир, дружба, пальто. Дима, здравствуй. Давай рассказывай, как это все. Вот Реджеп Таип Эрдоган таки нам друг, или нам он сейчас заклятый друг?
Смотрите, в 2013 году в Латакии она еще не была полностью освобождена, и сейчас не освобождена не до конца, были замечены поддержка турецкой артиллерии и боевиков. Они били по блокпостам сирийской армии. Есть еще такой момент. В 2013 году, кстати, мы писали про это подробно в «Комсомолке», мы выезжали на место в турецкой провинции Хатай, в городе Рейханли, существовала дыра на границе, через которую свободно заезжали десятки тысяч боевиков со всего мира. Мы жили в этом городе Рейханли, не поверите, в пансионате дружбы северокавказских народов. Вот. Там такой трансфер был прямо на войну. Там до Алеппо всего 80 километров. То есть Турция всегда вела там свою игру. Потому что исторически эти земли, Идлиб, часть Латакии, они входили когда-то, да и, собственно, и большая часть Сирии, входила когда-то в состав Великой Османской империи. Вот. Эрдоган, которого в 2016 году чудом не свергли, то есть не чудом, а благодаря России и доброй воле Путина, по-видимому, хочет остаться в истории как собиратель турецких земель,
заработать. Вторым Ататюрком хочет стать?
Да, да, да. Ну, да, он придерживается светской линии Ататюрка, пытается стать собирателем земель. На территориях, о которых шла речь, боевики делятся на две части. Значит, первое – это умеренная оппозиция, сирийская свободная армия, которая состоит из дезертиров, бежавших из армии Асада, и прекрасно душных прозападных либералов. А вторая часть – это, ну, совершенно отмороженные боевики, игиловцы, ваххабиты и салафиты. Угу. Вот. Эрдоган пытается играть с добрыми боевиками. Были договоренности о том, как мы совместно с Турцией, Сирией и Ираном будем действовать на этих территориях в районе Идлиба. Но турки на соглашение, подписанное в 2018 году, наплевали и попытались, значит, тихонечко, они предоставляли, ну, факт известный, свои бронемашины турецкой армии с опознавательными знаками для перемещения боевиков там по фронту и к фронту. И, собственно, закончилось это вот плачевно гибелью турецких военнослужащих.
Скажи, что нам ждать между, да, вот во взаимоотношениях? Мы понимаем, да, что оказались, казалось бы, совсем недавно в Сочи, в очередной раз встречались Путин и Эрдоган, в очередной раз подтвердили полное взаимопонимание по регулированию конфликта. И вот тебе, пожалуйста.
В сети сейчас пишут, да, вот какие коварные и подлые турки. Можно подумать, что только сетевые аналитики знают о этой особенности Турции, а вот у нас генштаб и Владимир Владимирович, он вот живет в мире прекрасных пони, для него это была случайность и неожиданность. Мне вот ближе такое аналитическое мнение, что сейчас расставлены флажки, появился новый предмет для торга. Ну, я думаю, решат все мирно, потому что я вот в своей заметке написал, 10% ВВП Турции – это туризм, а, скорее всего, фактически и 20, и, может быть, 25. И накануне курортного сезона Эрдогана не поймут его уже сограждане.
Хорошо, не могу не спросить, им про помощника Эрдогана, который накануне в одном из турецких ток-шоу значит, расчленял карту России, ты наверняка это видел, фотографии заметки, он говорил, Турция 16 раз воевала с Россией, и на этот раз наше месть будет страшно. Я напомню, это помощник Эрдогана, помощник президента Турции.
Ничего страшного. Я думаю, это такой же, как вот Владимир Вольфович Жириновский, который, значит, озвучивает несбывающиеся угрозы, но в целом держит такое настроение и накал ситуации.
Вот. То есть в тонусе, да?
Да.
Понятно. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин был у нас в прямом эфире. Турция может закрыть проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Кстати, два корабля наши сейчас отправляются именно туда. Об этом пишут турецкие СМИ. По их данным, Анкара также планирует отложить развертывание российских систем С-400, о чем я вам говорил. Ну и в то же время два фрегата Черноморского флота сейчас вот выдвинулись к берегам Сирии. На каждом из них ракетный комплекс «Калибр». Это так небольшое дополнение к новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью нашей радиостанции рассказал, что эскалация конфликта в Турции может стать неуправляемой.
Мне даже страшно предположить, к чему это может привести. Мне кажется, Турция совершает очень тяжелую ошибку. В нарушении всех договоренностей они не провели деэскалацию с полтора года и Крыма. По сути, смешались турецкие части, находящиеся там, не столько с оппозицией, сколько с боевиками. И самое страшное, что имеет факт, когда турецкие войска открывают огонь по российским самолетам состава ВКС, которые помогают сирийской армии в каких-то конфликтных операциях. Мы прекрасно помним, что произошло, по-моему, в ноябре 2015 года, когда Турция сбила, вы помните, российского летчика, он погиб. С большим трудом удалось нормализовать отношения, как-то их восстановить. Но я думаю, если не дай бог, произойдет что-то подобное, этот раз будет труднее Турции доказать, что там была случайность, и она приносит свои извинения. Поэтому я надеюсь, что до этого не дойдет. И надеюсь, что все-таки состоится в ближайшее время, она пока не подтверждена, встреча Эрдогана с нашим президентом, иначе эскалация конфликта может стать неуправляемой. Более того, насколько доходит информация, Турция сейчас пытается привлечь НАТО к решению этого вопроса, но ведь Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают. Никто на Турцию не нападал, никакой агрессии в отношении турок не было. И втягивается еще НАТО в этот конфликт, грозит большим проблемам.
Здесь требуется небольшое пояснение к словам Владимира Джабарова, зампреда Комитета Совет Федерации по международным делам. Что за турки, которые стреляют по самолетам? Действительно, по интернету сейчас распространяется довольно активно фотография, когда два турецких военных или людей, одетые в форму турецких военных, из гранатомета пытаются, значит, стреляют по военному самолету, по нашему. Другой вопрос, что не попадают, но ведь стреляют. Тем временем российские дипломаты усилили охрану генерального консульства нашей страны в Анкаре. Сейчас самое главное не раскалить ситуацию, заявил нашей радиостанции глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
Я бы сейчас воздержался от каких-то комментариев, чтобы не навредить ситуации. Она слишком взрывоопасна, она слишком динамична, чтобы сейчас сюда примешивать политику. Этой ситуацией должны заниматься в первую очередь военные. Заниматься, конечно, не в режиме эскалации, но в режиме деэскалации этой ситуации. Только когда мы будем понимать, что деэскалация все-таки получилась, эту ситуацию будет возможно комментировать с политической стороны.
Ну а в Брюсселе сегодня турки экстренно собирают совещание для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в Сирии на границах, на турецких. Будем вам сообщать о том, как это совещание будет проходить и чем оно завершится. Это программа WhatsApp страна. Ждем ваших сообщений. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Полумесяц и снова с востока таинственный ветер подул. Молчит полумесяц, и снова идут на войну Петербург и Стамбул. Висит старый месяц, не хочет проклятый никак превращаться в луну. Он слушает песни, печальные песни о тех, кто томится в плену. Жизнь висела на волоске, шах и тело на скользкой доске. Сталь хотела кровь и глоток, сталь хрипела, идем на восток.
WhatsApp страна.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
WhatsApp страна.
Продолжается прямой эфир программы WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Продолжается обсуждение по общему дню голосования по поводу поправок в Конституцию Российской Федерации. Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться 3 дня. Вот вам и здравствуйте называется. Такое предложение высказали в Центризбиркоме. Комиссия считает необходимым разрешить гражданам голосовать несколько дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля. Прекрасная идея. Только я хотел бы напомнить, да и, наверное, в Центризбиркоме и без меня знают, что у нас избирательные участки, как правило, располагаются в школах, ну, зачастую. И хорошо, это хотят сделать 22 апреля выходным днем, то есть в школе откроют избирательный участок, там будет стоять охрана, наблюдатели, волонтеры и так далее. А это что тогда, если 3 дня голосовать, на 3 дня школу закрывать? Это разгар, между прочим, самый-самый перед майскими каникулами, самый разгар учебы. Как с этой ситуацией? А отдельно выносить, рядом со школой будет стоять какая-то палаточка, тент, где можно будет проголосовать, тоже непонятно. Тем временем около 70% россиян положительно оценили идею проведения голосования в будний день, который сделают выходным. 22 апреля – это среда. И опрос Фонда общественного мнения показал, что большинство за то, чтобы... Да, еще один выходной день, и только 13% респондентов отнеслись к этому предложению отрицательно. Оплата, а это будет выходной оплаченный день, будет различной для тех, кто трудится на окладе или по сдельной форме. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
В стандартном месяце 8 выходных дней, а так будет 9 выходных дней, но от этого... Сумма выплат месячных не изменится. Таким образом, Хотя человек работать не будет, тем не менее у него за этот день не будут вычитать из зарплаты, как если бы человек это взял за свой счет. Это касается 90% всех трудящихся в России. Но те, кто работает сдельно, там будут приняты какие-то дополнительные меры, потому что человек, если день не работает, он, соответственно, не производит какую-то продукцию, не вырабатывает. Он, как и тогда, когда в месяце много выходных, он может несколько потерять в зарплате, но, тем не менее, я уверен, что это будет компенсировано. Сегодня на заседании РТК мы приняли решение РТК о том, чтобы необходимо доработать график рабочих дней и выходных дней на 2020 год, поскольку, естественно, когда он принимался и согласовывался с РТК, этот день не предусматривался, что он будет нерабочим.
Еще бы, конечно, понять, а за что голосовать, потому что поступило более 900 предложений и поправок в Конституцию. Все они будут опубликованы, с ними можно будет ознакомиться заранее, прочитать, чтобы понять, приходим на избирательный участок, чтобы голосовать за что-то или против чего. Об одной из таких поправок о территориальной неделимости России в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
Действия, направленные на отчуждение территории Российской Федерации, запрещены. Вот так будет звучать норма в Конституции. Соответственно, запрет будет развиваться в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях. Поэтому, если такой запрет будет нарушен, то, соответственно, санкции будут. Сразу хочу оговориться, что это процедуры, связанные с установлением границы. Это, конечно, не будет касаться, потому что эти процедуры, они идут, особенно в странах, которые к СССР относились. Там границы еще не везде четко установлены.
После первого чтения в Государственной Думе среди поправок, ну, помимо уже упомянутой о территориальной неделимости России, также есть поправки наделить большими полномочиями Госдуму и Совет Федерации, укрепить позиции Госсовета, прописано еще больше социальных обязательств государства перед гражданами. Все это сейчас рабочая группа разрабатывается, все эти поправки в основной закон страны, как я уже сказал, будут опубликованы, доведены до сведения, а затем предложение вынесут на народное голосование.
WhatsApp страна.
Ну, а этот самый китайский коронавирус продолжает свое шествие по странам. Все новые и новые страны отчитываются о том, что обнаружен у них первый заразившийся. Теперь и в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нигерии. Как я уже говорил, инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Каранник заявил журналистам, что в Минске усилен эпидемиологический контроль.
Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял, но медицинских работников смутила все-таки небольшая температура 37,3 и покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где взяты были мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Студенты, проживающие совместно с ним граждане, а он проживал на квартире, на сегодняшний момент госпитализирован для медицинского наблюдения. Состояние абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается. Проводится медицинское наблюдение. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия вместе с теми студентами, с которыми он вместе учился. Они переведены под медицинское наблюдение. Сейчас совместно с Минобром мы решаем, как составить индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов, чтобы они менее пересекались.
Пересечение коронавируса границ – это уже ни для кого не новость, а вот пересечение границ с людьми – это здесь в этом можно запутаться. Например, сейчас читаешь о том, что, например, граждане, прибывающие из Италии, а это один из регионов, где сейчас вспышка коронавируса, например, прилетают в Шереметьево в специальный терминал F, и там проходят процедуру досмотра. С 1 марта временно ограничивается въезд иностранных граждан из Южной Кореи в нашу страну. Временно остановили пропуск через границу России граждан Ирана. Компания «Ютэйр» из-за коронавируса разрешает пассажирам рейса между Москвой и Миланом вернуть билеты. И все больше и больше авиакомпаний, железнодорожных компаний подключаются к этому, чтобы каким-то образом, ну, обезопасить и себя, и пассажиров. С нами на прямой связи юрист по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Андрей, скажите, пожалуйста, с организованными туристами все более или менее ясно. А что вот делать самостоятельному человеку? У него командировка срывается. Или личный интерес был ту же Италию или Южную Корею посетить. Как с этим поступать, как вернуть билеты?
Смотрите, авиакомпания, как вы верно уже сказали, вышла буквально полчаса назад новость от Ютейра о том, что они добровольно возвращают билеты тем, кто их приобрел до определенной даты. Ну, в случае с Ютейром это 26 февраля. Uh-huh. И, соответственно, есть шанс, что другие авиакомпании тоже войдут в положение и тоже будут возвращать 100% за купленные билеты. Но тут, опять же, надо оговориться, то есть тот же Ютейр возвращает тем, кто купил до именно до определенной даты. Кто купил после, это уже на свой страх и риск.
Вот вы понимаете, да, история такая, что с одной стороны, ну, человек же не виноват, и, казалось бы, и авиакомпания действует по собственному усмотрению. Хорошо, да, мы сейчас привели в пример авиакомпанию, которая добровольно согласилась возвращать эти билеты, а другие не согласятся. Это можно каким-то образом законодательно урегулировать, что да, это форс-мажор, такое, такие обстоятельства, но давайте мы как-то о пассажирах тоже будем задумываться.
Смотрите, независимо от того, какой категории куплен билет, возвратный или невозвратный, пассажиры, если не воспользуются, в любом случае имеют право вернуть себе ту часть билета, который уплачен за аэропортовые сборы, топливо и другие налоги. То есть эту часть билета пассажир может вернуть в любом случае. Соответственно, если билет возвратный, то он может вернуть полностью без билета. Для того, чтобы это сделать, необходимо, соответственно, связаться с авиакомпанией и поговорить с оператором. Если согласятся добровольно, то хорошо. Если не согласятся, то уже писать претензию, отправлять ее Почте России, чтобы было подтверждение о ее получении.
Ну, понятно. И ввязываться в судебные тяжбы. Мы поняли, да.
Ну, да. Потому что это, вы говорите про форс-мажор. С одной стороны, это как пассажир может сообщить о том, что это форс-мажор. С другой стороны, авиакомпания, там не самые слабые юристы работают, и у них в договорах тоже все это прописано, в договорах перевозки, заключением которого является покупка собственного билета. Поэтому тут нужно смотреть на позицию авиакомпании, но в данной ситуации, я думаю, более логичным было бы сделать, конечно, это не терять свою репутацию и вернуть людям деньги.
Тогда еще один вопрос, Андрей. А вот сервис бронирования отелей есть такой, Booking.com. Там сообщили нам, что если бронирование с платной отменой, то вернуть деньги не получится. И опять же вспоминается, как закон о защите прав потребителей? Он не работает в этом случае?
Нужно смотреть именно на договор букинга непосредственно с потребителем. То есть что прописано там. В любом случае, если деньги уже оплачены, то можно там подать заявку, которая, я так понимаю, уходит непосредственно в отель, о том, чтобы деньги вернули. То есть у меня такое было, когда вроде бы не возвратную сумму возвращали. Там есть возможность описать ситуацию, которая произошла. И если отель сам посчитает то, что ситуация уважительная, то он деньги возвращает. На практике такое было. Но если нет, то опять же писать претензию.
Понятно. Спасибо большое. Юрист по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин был с нами в прямом эфире. А врачи дали свои рекомендации тем, кто подозревает у себя симптомы коронавируса. Если вы почувствовали недомогание после возвращения за границу, следует вызвать скорую помощь на дом. Не нужно идти самим в больницу или лечиться препаратами. Как пояснили в Институте трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, внимательными стоит быть в течение 2 недель после возвращения из-за рубежа. При этом симптомы у коронавируса такие. Высокая температура не характерна, а вот кашель, если и появляется, то он сухой. Так что вот такие рекомендации. Хочется пожелать всем здоровья и сказать, что программа «WhatsApp страна» будет продолжена через несколько минут.
WhatsApp страна.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку? Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
WhatsApp страна.
Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа рассказывает о новостях, которые обсуждаются, о темах, которые появляются, о развивающихся темах. У нас впереди экономический блок новостей. Здесь новость пришла. Но она удивительная. Центробанк обнаружил поддельную монету номиналом в 1 рубль. Это чтобы вы оценили масштабы катастрофы. Я не знаю, кому пришлось подделывать монету номиналом в 1 рубль и зачем это кому понадобилось. Может, человек просто умение свое оттачивал. В общем, уникальный случай. Монета циркулировала в единственном экземпляре. Всего же за прошлый год в российской банковской системе обнаружили 41 355 поддельных денежных знаков. Это на 7,5% больше, чем ранее, в 2018 году. Угадайте, самая подделываемая купюра. Обращаюсь к звукорежиссеру. Илья, попробуй угадай. 100 рублей. Нет, не 100 рублей. И даже не 1000. Самые подделываемые купюры – это 5000-ные. На втором месте, вы не поверите, 10-рублевые монеты. Ну, а меньше всего подделывают купюру в 10 рублей. Ну, и понятно, что она постепенно выводится из оборота, заменяясь металлическими деньгами. Давайте к экономическим новостям дальше.
WhatsApp страна.
Я не знаю, будет ли комментировать вот эту вот услышанную новость наш постоянный обозреватель и экономист Владислав Жуковский. Влад, приветствую, здравствуйте.
Да, приветствую, здрасте.
А вы когда-нибудь сталкивались с поддельными денежными знаками?
Ну, скажем так, я видел, как они выглядят. Были попытки, что называется, в ходе предпринимательской деятельности, когда так называемые, знаете, неправильные контрагенты пытались втюхать пачки 5000-ных купюр, соответственно, да, вот поддельных. Поэтому, да, конечно, сталкивались, и эта история последние годы набирала обороты.
Ну, а мы переходим к экономическим новостям. Российский рынок акций вчера закрыл торги снижением на 3,5-5%. Причем это все на фоне рисков распространения коронавируса. И сегодня открылся в красной зоне, ну, то есть начал с падения. И это сильнейшее падение с апреля 2018 года. Раньше падение связывали с санкциями, которые американцы вводят, сейчас с коронавирусом. Что ждать от рынка дальше?
Ну, вы правильно говорите, что началась литься кровь инвесторов, спекулянтов, и действительно падение уже более чем на 15-20% в зависимости от биржевого индикатора российского, либо ММВБ. Еще сильнее падает валютный РТС на фоне девальвации сильнейшего рубля за последний год. Поэтому, да, действительно, эта история будет только набирать обороты, и здесь, конечно, первопричиной является коронавирус, который стал таким спусковым крючком, запустившим, разбившим розовые очки у инвесторов, у спекулянтов, который запустил падение цен на нефть. Я напомню, что еще в середине января мы видели котировки нефти выше $70.5 за баррель. Сегодня нефть уже ушла ниже $50 за бочку. То есть падение уже более чем на 33%. Это самое сильное падение с 2000, конца 2015, начала 2016 года, когда, собственно говоря, рубль тоже валился вниз, пропасть до 75-80 рублей за доллар.
Подождите, Влад, но ведь торгуют не только бумагами нефтяных компаний, ценными бумагами. Весь рынок падает.
Конечно, конечно. У нас рынок, на самом деле, понимаете, российский рынок – это рынок крупных, так называемых, голубых фиш. Это, прежде всего, крупнейшие сырьевые компании, экспортеры нефти, газа, драгоценных промышленных металлов. Плюс там, ну, там Норильский никель, Лукойл, Роснефть, Газпром и прочее-прочее, да? Поэтому нефть-то падает, и все прекрасно понимают, что российский рынок – это рынок страны с развивающейся экономикой, критически зависимый от экспорта сырья, продукции низких переделов. И, конечно, когда у вас медь падает на 18% за месяц, когда у вас нефть падает на 33% за месяц, ну, извините меня, идет шоковая продажа всех рискованных активов, кстати говоря, не только в России, но и в целом по миру. Но нас-то остальной мир не волнует. Мы сами в России находимся, и нас-то волнует, что ж рубль-то ушел уже ниже 67,5 рублей за доллар, и, собственно говоря, что будет дальше. И вот сейчас, на самом деле, главный вопрос в этом, потому что если нефть уже ушла ниже $50 за бочку, а мы с вами еще пару дней назад говорили, что психологический рубеж $52, да, а его пробили, то, прошу прощения, сейчас мы можем увидеть шоковую просадку нефти до $45 за баррель, и тогда мы будем рубль к доллару ловить уже на 72 рублях за доллар. Это будет худший показатель там, за последние 3,5-4 года.
Смотрите, так и что... по сравнению... Да, и вот вы сейчас это рассказываете, а я уже так плавно перехожу к следующей новости, когда аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой. А они предсказывают рост российской экономики. Что российские власти сейчас сосредоточились на переходе от режима экономической стабильности к режиму ускорения роста. Слегка не бьется вот это вот, когда рынок проседает, а нам аналитики иностранные говорят, а российская экономика, дескать, будет расти.
Ну, смотрите, здесь на самом деле не все так однозначно, потому что, во-первых, все эти замечательные прогнозы Morgan Stanley и других крупных инвестбанков прекрасно били мимо цели в 2008 году, когда была глобальная рецессия, в 2014 году. Нам рассказывали сказки, что Россия будет устойчивой, не будет шоковой девальвации, а мы в итоге увидели обвал рубля с 33 рублей за доллар до 65-70, да. Поэтому в том году нам тоже эти же примеры аналитики рассказывали, что российская экономика ускорится до 2,5% и будет расти, но что-то вот в том году российская экономика, наоборот, темпы роста в два раза упали до 1,3%. Поэтому я вообще не понимаю, чего бы ради, в условиях, когда мировая экономика сейчас реально риски глобальной рецессии все ближе и ближе, когда обваливаются финансовые рынки, когда темпы роста китайской экономики ушли ниже 6%, это худший показатель аж за 30 лет, когда в Индии темпы роста экономики в два раза упали, и американская экономика тормозит, падает спрос на сырье, на нефть, на газ, то я просто пытаюсь понять, чего ради мы-то здесь и ускоримся. Тем более, что, понимаете, нацпроекты нацпроектами, но, понимаете, вся российская экономика, вся... На все надежды только на них, но это уже неправильно.
У вас, да, Влад, у вас удивительная особенность рассказывать бодрым голосом о том, что нам грозит крах, понимаете?
Ну, я как-то должен поддержать наши, понимаете, аудиослушатели, радиослушатели, потому что, понимаете, мне тоже хочется верить, что мы ускоримся, я был бы только рад, но, понимаете, когда мы видим повышение НДС, повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин и дизель до 50 рублей, рост цен на ЖКХ, новые налоги на самозанятых, при этом продолжается политика сокращения госрасходов на социальную сферу, в реальном выражении статистической инфляции, то я просто не могу понять, где будет рост. А платежеспособный спрос падает. А в том году доходы населения со всеми приписками выросли на 0,8%. Это вообще это статистическая погрешность. При том, что мы понимаем, что реально доходы упали на 3-4%, да, у населения большинства. То есть нету спроса, как будет экономика расти. Еще и рынки внешние падают. Еще и упали на треть поставки газа российского в Европу. То есть я вот, понимаете, либо эти аналитики живут где-то на другой планете, может быть, там в Штатах, да, либо это российские аналитики, тогда, видимо, я бы вот просто проверил бы компетентность, что называется. Пускай они покажут нам сами расчеты цифр, а мы их с вами в прямом эфире проанализируем, прокомментируем, потому что я пока вижу, наоборот, затухание поведения темпов роста, к сожалению.
Понятно, Влад, но тогда еще один очень короткий вопрос. Я хотел спросить, будет ли что-то дешеветь или дорожать весной, и понял, что лучше не спрашивать, все будет плохо. Я просто хочу тогда спросить, на фоне снижающейся цены за баррель нефти, что будет у нас с бензином и дизелем?
Значит, смотрите, базовая вещь, всех радиослушателей призываю следить за таким индикатором, как цена бочки нефти в рублях. Это ключевой индикатор, параметр и для бюджета, и для платежного баланса. И как только нефть будет проседать до уровня в 3600 рублей за доллар, а рассчитать очень легко, просто умножьте обменный курс рубля к доллару на бочку нефти Brent и получите эту цену. Вот все, что уходит ниже, сразу Центробанк отпускает рубль, рубль начинает падать, потому что для них задача. Им все равно, какая будет инфляция, им все равно, что подорожат импортные товары, продукты питания, одежда, автомобили, машины, станки и оборудование. Финансовому регулятору, Центробанку, Минфину главное, чтобы были деньги в бюджете. Поэтому если ради этого нужно обвалить рубль, и потом будет всплеск цен, а всплеск цен точно будет, потому что мы критически зависим от импорта. И по конечным товарам, по промежуточному потреблению, то, конечно, инфляция будет раскручиваться. И здесь говорить, что бензин что-то подешевеет, нет, не подешевеет. Бензин, прошу прощения, в том году нефть подешевела на $8 за бочку, средняя цена годовая, а бензин подорожал на 7,6%. То есть у нас в цене бензина уже налогов, самой нефти меньше 20%. 70% это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, акцизы на нефтепродукты, НДСы, которые повысили, тарифы монополий там, на газ, электроэнергию, перевозку. Поэтому еще раз, у нас бензин будет дорожать вообще при любой цене на нефть, как это было в 2008 году, в 2014 году.
Зря спросил. Спасибо большое, Владислав Жуковский. Закрыли неделю экономическую с Владом. Я надеюсь, встретимся на следующей неделе. Экономист Владислав Жуковский в программе WhatsApp Страна в прямом эфире.
WhatsApp Страна. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.